Джордж Лукас, он не такой простой джентльмен, как может показаться. Потому что чем отличается блокбастер хороший от блокбастера плохого, что в хорошем блокбастере всегда есть определенные коды древних мифов, то, что называется мифопоэтика. И эти коды, они создают даже популярному произведению определенную глубину. И мы видим, что произведения с такой глубиной, они держатся очень долго в прокате, они цепляют людей. И связь с Японией там также достаточно прямая. Примерно за год до создания знаменитого сериала, первой серии, Джордж Лукас, он посещает Японию. И на выставке вам наверняка объясняли, что как раз расцвет самураев – это была эпоха, которая называлась Сэнгоку Дзидай, то есть эпоха враждующих царств. Это примерно 1477 год, 1577 год. То есть 15-16 века, когда все со всеми воевали, и был расцвет кодекса Бусидо. И вот в Японии начинают снимать фильмы об этой эпохе, естественно, такие романтические, и эти фильмы они назывались «Дзидай-геки», то есть драма из самурайских времен. И вот Лукас, он, находясь в Японии, смотрит эти самые «Дзидай-геки», и он говорит, это хорошая идея, он понимает, что вообще битва на мечах, благородство, это смотрится красиво, но надо добавить визуальных эффектов. Поэтому вполне сам он официально признавал и признают все исследователи фильма, что знаменитое слово «джедай», «рыцарь джедай», оно берет происхождение именно от слова «дзидай» из названия фильма «Дзидай-геки». Вот. И также Лукас понимал, что будет незрелищная битва на обычных мечах, и он придумывает одно из наиболее популярных оружий кинематографа – это световой меч. Вот. Причем каждый актер выбирал свой цвет. И третье, очень явное такое прямое влияние, это же, конечно, знаменитый костюм Дарта Вейдера. Потому что уже с начала первого фильма нас поражает Дарт Вейдер, он заходит грозный, и было множество набросок этого персонажа, но конечный набросок, он оказался очень близок к самурайскому костюму. И вот если сейчас все получится, там есть картиночка, выведите на экран. Вот, да. Соответственно, Вейдер самурая – это такой наглядный коллаж, который показывает, насколько близ костюм Дарта Вейдера подходит. Вот буквально здесь у нас есть Тосей Гесоку, современные японские доспехи. В общем-то, вы можете полюбоваться туда-сюда и посмотреть. Вот это наиболее такие прямые параллели. Лукас также интересовался древними мифологиями. И в Америке существовал исследователь древних мифов по имени Джозеф Кэмпбелл, который написал работу с названием «Тысячеликий герой». В чем была идея? То, что в мифах самых разных народов мира герой, он подлинный герой, обладает определенными чертами, которые совпадают. Например, у него божественное рождение, да? Геракл – сын Зевса. Или, например, в восточно-индийской мифологии царевичи Пандавы – это сыновья царицы Кунти от разных богов, полубоги фактически. И тайна их происхождения скрыта. Все считают, что они все сыновья царя Панду, который бездетен. Итак, герой, у него необычное происхождение от какого-то такого мистического отца. Дальше ему открывает его предназначение. Обычно его прячут, чтобы злые силы его не похитили. Потом ему раскрывают его божественное происхождение. Он идет мстить за свою гибель. Это вы найдете также в самых разных мифах, например, там похищение Кришны, потом Кришна, значит, узнает, что его спрятали от царя Камсы, это Махабхарата, да, например. Далее герой обладает удивительными силами, он проходит испытания и приходит к зрелости. И вот это присутствует в самых разных мифах. Учителем Кэмпбелла был Генрих Циммер, который изучал вообще культуру Востока, ведическую в том числе. Существует даже интервью с Джозефом Кэмпбеллом, записанное на ранчо Лукаса. Но Лукас, он понял, что нельзя людей грузить, а должен быть экшен. Поэтому, собственно, движок он берет, пародируя вестерны. То есть тогда были уже спагетти-вестерны. И вот герой Харрисона Форда, да, Хан Соло, он во многом полупародийный персонаж на крутого ковбоя. Вот. Поэтому, добавляя вот все эти крутые замесы, Лукас начинает создавать ткань своего произведения. Следующее, что используется, естественно, в этом произведении множество тайн. И одна из тайн заключается в том, что героя нельзя показывать буквально. Да? Ну, то есть в разработках сценария, например, образ великого мастера джедаев, Йоды, изначально он был такой, что это огромный человек, чуть ли не с огромным топором, но потом Лукас, он понимает, похожий на индейца, это в ранних версиях сценария «Звездных войн», но потом Лукас понимает, что показать силу сильного человека, это просто, это прямолинейно. И мы помним конечное, к чему он приходит. Да, это там Люк Скуэкер прилетает на своем истребителе, там выползает ящерка какая-то болотная, говорит, пожрать есть. Он говорит, отойди, я ищу великого мастера Джеда, где он? И этот прием, он также очень древний в культуре. Вы помните, там Дубровский, да, Пушкин, он на самом деле дворянин, а становится разбойником. Или Ганс Христиан Андерсен, пастушка и свинопас. Принц принимает образ свинопаса. И эти все художественные коды Лукас также используют. Или, например, образ юродивых, да, также в христианской культуре. Например, те, кто смотрел фильм «Остров», прекрасно помнят, что есть официальное духовенство, такое гламурное, с золотыми крестами, которое все делает правильно. И, соответственно, есть отец Анатолий, который там живет в кочегарке, но фактически он отапливает. То есть что такое? Один из символов огня, он дает жизнь, да, всему этому. Не стоит село без праведника. И поэтому это называется в художественной системе карнавальная эстетика, когда что-то великое маскируется под незначительное, простое и наоборот. Ну, чем примитивнее человек, чем больше он стремится там, как бы изобразить из себя. Хотя это не всегда так, Пушкин пишет, да, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Поэтому Скуёкер, он, как и положено герою, причем в первых версиях сценария он должен был быть старкиллером, то есть звездным убийцей. Но потом Лукас посмотрел, что это сильно жестко, он стал небесным юношей. И, соответственно, он проходит путь ученика, и этот путь, философия этого пути, она также анализируется в различных духовных трактатах на Востоке, буддийских, у восточных, индуистских. И там рассматривается такое очень интересное явление, которое называется уцахамае. Уцахамае называется ложное воодушевление. То есть человек чуть-чуть погрузился в тему, вот, ну, например, начал год заниматься единоборствами, он говорит, теперь я непобедимый воин. Да. Или, например, когда самый опасный возраст водителя, вот автомобилисты должны знать, год и 3 года. Потому что если через год ты еще не великий водитель, то через 3 года ты уже там GPS, без GPS ночью едешь. Вот. И что мы видим в фильме? Не пройдя обучение, научившись чувствовать мысли своих друзей, подлинная драматургия, она строится по методу катарсиса, противочувствия. Это учение Льва Выгодского, психолога. Тезис, антитезис, синтез. Чувство, противочувствие, вывод. Да? От счастья к горю, от горя к радости и так далее. И поэтому первый фильм трилогии, это, ну, первая трилогия, это такой «Ура! Ура! Мы побеждаем!» А потом что делает? Империя наносит ответный удар. Это законы драматургии. И, соответственно, Люк, он бежит спасать своих друзей. Учитель говорит ему, это ложное воодушевление ученика. Ты потерпишь поражение. Но он не верит, говорит, отойди, все, я уже все понял. Вот. Ну и в конечном итоге ему отрубают руку и так далее. Поэтому объясняется, что также поражение, оно часто бывает важным элементом на пути к зрелости. Если вы будете изучать, допустим, Хагакура, «Сокрытое в листве», квинтэссенцию самурайского кодекса Бусидо, вот у нас есть видео Хагакура, по-моему, в одной из версий там было начитано это изречение, и там автор, он говорит потрясающую вещь. Он говорит, что самые опасные воины, это которые не потерпели поражений серьезных и не ошиблись, потому что они чувствуют себя совершенно великими, непобедимыми, могучими. И вот, но когда приходит к ним первое поражение, тогда воин, он становится зрелым воином. И это есть также в культуре самураев. Это важная идея. Если история самурайства, вот, если ничего не путают, то однажды один из объединителей Японии, насколько я помню, это все-таки был Тоётоми Хидэёси, он надеялся малым войском там одержать победу и едва не погиб, не попал. Либо Тоётоми Хидэёси, либо Токугава Иэясу. И когда он чуть не погиб, после этого он всю жизнь был осторожен и вошел в историю именно как грамотный стратег. Вот. Соответственно, вот эта ошибка, она также очень важна. И в фильме мы это видим, то есть это часть становления человека. Какие-то вещи мы можем понять только через ошибки. Вот. Поэтому примитивные личности, они говорят, я велик, я могуч, но гений, например, Ньютон, он говорил, я видел далеко, потому что стоял на плечах гигантов. Ему говорили, вы знаете много, он говорил, я лишь собираю гальку на берегу бесконечности. Какие еще есть восточные черты у джедаев? Если мы внимательно изучим саму философию меча, то в самурайской культуре меч – это отражение души воина. Душа самурая, она сравнивается с мечом. Почему? Потому что точно так же, как Воин, он оттачивает и затачивает меч. Точно так же самурай, он в испытаниях, в тренировках постоянно укрепляет свой дух. И Миямото Мусаси, автор трактата «Книги о пяти колец», это книга воинской доблести и стратегии, он говорит тонкую вещь. Он говорит, что любой прием – это прием плюс осознанность. То есть количество должно перейти в качество. Ты можешь 10 лет выполнять один прием, но в какой-то момент ты выйдешь на такой уровень осознания этого приема, что он будет для тебя на другом уровне. И сам Миямото Мусаси, он был непобедимым самураем, в общем-то, ему было виднее. То есть он за всю свою жизнь, которая была по самурайским мерам, по-моему, достаточно долгой, по-моему, больше 60 лет, вот он не проиграл ни одного сражения. Он с детства был гениальным фехтовальщиком. То же самое, культ меча мы находим у джедаев. И также образы монахов. Да, например, есть такая Википедия, всем известный ресурс, а есть такая еще энциклопедия Звездных войн, которая называется Вукипедия. Вот эти все Чубакка и так далее, это раса Вуки, соответственно, Вукипедия. И если начать смотреть какие-то вещи, которые за кадром фильма, то там очень интересные моменты всплывают. Например, сказано, что джедаи, они избегали иметь любую другую собственность, кроме светового меча. То есть вот есть меч, и больше ничего нету. Или, например, сказано, что после великих ситских войн орден джедаев он претерпел реформацию, и правительство, которое раньше было широким, было заменено советом из 12 старейшин, и было принято решение о том, что джедаи должны принимать обет безбрачия, целибата. А обет, ну помните, там Анакин, он прячет ребенка, и это также черты джедаев, которые есть у восточных монахов. Также мы наблюдаем ритуальную стрижку, когда джедай он приходит в первичное обучение в юности или в зрелости, кого позже приняли, у них у всех делают такую фирменную косичку. Если вы будете смотреть самурайские стрижки, там такие косы, если вы посмотрите «Войны князя Святослава» дохристианские, там тоже будет такая лысая голова и стрижечка. Если вы посмотрите классический «Козачий оселедец», там тоже вы это найдете. И существует много объяснений, почему именно такая форма стрижки. Одно из них заключается в том, что волосы, они подобны антеннам, да, которые собирают информацию от Вселенной. Вот. И поэтому монахи и воины в некоторых традициях, чтобы... А это, так сказать, связь, ну, как бы только с духовным, с высшими мирами, а не с этой землей. Вот. Поэтому иногда воины и монахи, они брили на голову, на лысо или коротко стриглись, оставляли косичку, чтобы показать, что, ну, я связан только с высшими идеалами, с высшей идеей, и для этого я готов превзойти этот мир. То же самое одежда. Типовая одежда джедая, там белые холщовые такие накидки, черные пояса. То есть пояс – это всегда символ смирения. Например, на поясах монахов-францисканцев было три узла – бедность, безбрачие, там, нестяжательство и так далее. Поэтому все это исполнено большого символизма, все это имеет связь с древними культурами. И Лукас этими кодами насыщает свой фильм далеко не случайно. Он понимает, что эти коды, они держат, ну, подсознание зрителя в определенной степени, давая какую-то глубокую идею. И, естественно, ну, глупо считать, что идея Лукаса была в том, чтобы все должны стать монахами. Вот. Но идея для нас в пользе контроля чувств. Да? Потому что на Востоке понимают свободу немножко иначе, чем мы понимаем. То есть вот у нас свобода – это что такое? Теперь я свободен, теперь я ничей не крестьянин крепостной. Ни у кого на меня не дарственный, и у меня. Это уже, конечно, неприятнее, но и у меня ни на кого не дарственный. Нет у меня крепостных крестьян моих, вот, и рабов. Но это, что люди делают с этой свободой? Они там уходят в загулы, уходят в запои, зависают в интернете, как у нас в городе протянули сетку компьютерную, там закрыли школы, там дети ушли в онлайн. Вот. Поэтому это свобода для чувств. Но на Востоке объясняют, что подлинная свобода – это свобода от чувств, когда чувства обуздываются. И все древние трактаты, они сравнивают разум с вознечим, а чувства с лошадями. Если ты будешь каждой лошади давать бежать по своей орбите, то возникнет проблема с передвижением. Поэтому практически для нас эта идея о том, что каждое чувство ненасытно, если их не будешь обуздывать, то любое чувство, даже любовь к маркам или картинам или к интернету, может полностью разрушить личность человека. Поэтому также в различных духовных текстах объясняется, что существует градация страстей или градация привязанности, и также их связь друг с другом. Классическая иллюстрация связи разных пороков и страстей друг с другом – это секс, дракс и рок-н-ролл. Если это не работает в букете, то, ну, ощущения уже не те. Точно так же восточные тексты, они говорят о том, что первый уровень привязанности это, ну, скажем, там, алкоголь, да. Далее идет привязанность к противоположному полу, которая существует в уме прежде всего, да. То есть, если бы это не было в уме, то берешь серп и просветляешься. Но мы понимаем, что это не является решением проблемы. Но как наиболее тонкую привязанность, восточные духовные трактаты описывают привязанность даже не к противоположному полу, а привязанность к славе и гордыне. И мы видим, что то, чем искушают в конечном итоге Анакина Скайуокера, да, в будущем Дарт Вейдера, ему говорят, ты обретешь власть над Вселенной, давай властвовать над Вселенной. Вот. И это очень страшная страсть, потому что, изучая средневековые самурайские романы, например, мы видим запросто такую схему, когда у даймё, то есть у князя есть брат, и они обладают, в принципе, ну, равными, у них у всех есть одни и те же девушки, примерно равные деньги, у них у всех есть свои крестьяне, свои самураи, власть. Но, тем не менее, из зависти, из жажды власти брат убивает своего старшего брата просто, чтобы властвовать. Поэтому как самую страшную страсть описываются именно власть и жажду гордыни, а даже вот там непривязанность к алкоголю или там какие-то такие вещи. Гордыня это является наиболее тонкой и страшной вещью. И это также иллюстрируется, потому что в конечном итоге то, на чем разводят, на темную сторону силы, это власть. Если же мы говорим об идее силы, то идея силы это тоже совершенно восточная идея. Она близка к даосской идее, она близка к восточной идее кундалини йоговской. И естественно, что так как люди привязаны прежде всего к внешним формам, то главное, что они выносят, это то, что я должен посмотреть на утюг, и утюг он там должен раз-раз-раз там взлетать, потом опускаться. Однако на практике, если мы будем изучать оригинальные трактаты, первое, чему учили ученика, например, классическая йога, она начинается яма-нияма, то есть нравственные принципы. Там, в Евангелиях мы находим, если один из даров Святого Духа – это владение разными языками и способность понимать животных. Но что говорит апостол Павел? Даже если я языками владею, но любви не имею, то не кимвал ли я звенящий мед звенящий? Точно так же, допустим, в дзенских приютах японских иногда там приходит ученик, говорит, я хочу медитировать, я хочу прогрессировать. Гуру приходит, говорит, давай вязать ковры. Он говорит, ковры, я пришел к великому гуру, какие нафиг ковры? Я пришел, он говорит, нам нужны коврики в храм. Вот. И 10 лет ученик просто успокаивается ум, он спокойно вяжет коврики, вот, но, естественно, большая часть сбегает персонажей. А те, кто понимает, что в коврики очень хорошее дело, в принципе, они успокаиваются, и постепенно, находясь в поле учителя, они обретают его качество, да, потому что мы понимаем, что есть такой Майкл Полани, очень интересный философ, и он выдвинул понятие о неявном знании. Он говорит, что в общении с личностью ты принимаешь не только, что он говорит тебе, но вот то, что можно законспектировать потом или на видеокассете выпустить, а ты полностью соприкасаешься с ним, с его подсознанием, с его энергетикой, и она тебя трансформирует. То есть в поле мастера, даже если он молчит, ты в любом случае незаметно для себя трансформируешься. Поэтому эта идея, она очень важная. Таким образом, мы видим, что вот эта вот идея джедаев как монахов, она прежде всего показывает их идею самоконтроля и способность принести себя в жертву благородным принципам и не следовать своей корысти, своему вожделению. И это также очень было важно у самураев. Хотя самурай, он может в свободное время от битв, он может там пойти в квартал и развлекаться с женщинами, или он может там заниматься семейными делами, может пьянствовать, но тем не менее это очень внешнее, потому что то, чем он занят 70% времени, это служение господину, служение идеалу и война. Сказано, что если самурай, он заботится о жизни, а не об интересе дела, то он не подлинный самурай. Подлинный самурай – это тот, кто… Это то, что сближает монахов и самураев. То есть, если мы стараемся смерть отодвинуть на край картинки, все будет хорошо, я точно знаю, то там наоборот, момента мори. Хагакура говорит, что каждый день и ночь засыпает с мыслями о смертности. И идея такая, что жизнь очень коротка, но то, что ты внесешь в мир, это гораздо важнее. Честь самурая выше жизни самурая. На уровне идеала понятно, что всегда идеалу следует там наиболее прогрессивная прослойка, а большая часть, ну, либо поклоняется, либо пытается, либо отклоняется. Таким образом, мы видим, что много древних вещей в «Звездных войнах», даже кремация туда попала, если вы заметите. Но если мы уйдем больше в мифопоэтику, то мы уйдем немножечко уже от Японии совсем уж, поэтому какие-то вещи мы пропустим и перейдем к нашумевшей «Матрице». Но фильм «Матрица», он сразу понравился массе людей. Почему? Потому что он выразил определенные чувства, которые были у народа. Есть такое понятие «фильм выразитель народных чувств». Но обычно выразитель народных чувств – это когда нам колбасы не хватает в стране. Или, например, выразитель народных чувств – это какой, что там надо что-то менять, там, давайте хороший рок играть. А в данном случае идея была такая, что вдруг все люди, они сказали, да, мы действительно чувствуем, что та реальность, в которой мы находимся, хотя это, в принципе, полная 3D, даже еще лучше, чем с очками, тем не менее, эта реальность является неким сном, некой матрицей. И удивительное свойство сна, оно заключается в том, что когда мы находимся во сне, мы не можем понять, что мы спим. Каждый, кто был во сне, он понимает, что тебе кажется, что ты вот единственная твоя реальность. Но только когда мы просыпаемся, тогда мы понимаем, что тот мир, тот опыт, в котором я находился, это было лишь сном. Поэтому, естественно, что матрица, она также использует в своих идеях самые разные литературы, в том числе восточные литературы. И наиболее явная такая отсылка к восточному мировоззрению была в третьей матрице. В третьей матрице играет трек под названием «Нео Дамеронг». Это трек, где хорал, то есть европейский хорал, он поет древнюю ведическую мантру. Аса тома саад гамайо, тамасу маджотир гамайо, мритюрма амрита гамайо. Значение этой мантры, она очень известная, по-моему, в Мундака Упанишад или в Брихадараньяке Упанишад содержится. И она звучит так: «Веди меня от иллюзии к реальности, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию». И это мантра, которая обращена к духовному учителю. Но здесь эта идея выхода из матрицы. Поэтому мы видим, что братья Вачовски, они как бы с одной стороны создают экшен, но с другой стороны, для тех, кто изучает более внимательно продукты, они дают отсылку к тем каким-то духовным идеям, откуда они черпают вдохновение. И вот тоже на встрече я хотел бы врубить трек. Я сделал трехминутку с самой мантрой. Но кто смотрел «Матрицу», узнает, я думаю. Просто если вы вслушаетесь, оказывается, что поет он на санскрите. Эта идея мира как матрицы, она очень древняя, потому что, например, в древних дзенских трактатах, на которых выращивали самураев, душа, она сравнивается с отражением луны в воде. Да, сказано, что точно так же, как луна отражается в воде, но она есть вода, точно так же наше сознание, оно проявлено в мире материи, но оно является обитателем более высокого мира. То есть просветленные души, их ничего не интересует в этом мире. Да? Но точно так же, как ребенок погружается в компьютерную игру, из комнаты раздается страшный крик, ты думаешь, на чада ваза упала, заходишь, он говорит, меня ударили, кто тебя ударил? А это в компьютерной игре, там, по сетке его кто-то ударил. То есть точно так же, как мы проецируем себя в компьютерную игру, в определенной степени мы спроецированы сюда. Но в каждой приличной компьютерной игре существует понятие exit, выход. И вот, в общем-то, идея выхода из матрицы – это та идея, которая изложена и в фильме, и в этой мантре. Но если мы говорим, в чем отличие фильма «Матрица» от древних мировоззрений восточных, это отличие в том, что мы видим очень интересную вещь. Есть мир иллюзии, где замечательные небоскребы, прекрасные люди, вкусная еда, и вот есть реальность. И в реальности оказывается, что ты живешь только из страшной канализации, там ползают металлические пауки, которые хотят тебя скушать, питаешься ты элитной пастой из тюбика, что-то типа васаби, только из которой васаби выковырили, остроту выковырили, а все остальное осталось. Ну, кто знает японскую кухню, поймет. Общая идея, реальность, то есть не иллюзия, а реальность, она ужасна. Это отражает бытовое понятие реализм, да, когда папа, он учит своего сына, сынок, сейчас ты идеалист, но когда вырастешь, ты поймешь, что никто тебя не любит, все люди уроды, работать надо только на себя, реальность ужасна. Но во всех древних культурах находится совершенно другая идея, что скорее тот план бытия, где мы находимся сейчас, его можно назвать, ну, такой поэтической канализацией, да? А реальность, подлинная, из большой буквы, она прекрасна, наоборот, она выше, чем этот мир. Вот, и в этом расхождение с фильма «Матрица». Поэтому, например, в философии Платона мы находим, что есть высший мир идей, а здесь эти идеи проявлены и воплощены. Или, например, в восточном тексте «Бхагавад-гите» мы находим образ баньяна-ашватхи, мурфа-мулаша, ка-антхах и так далее, ашватух-прахур-авья-ям, который сравнивает мир с перевернутым деревом. И это также означает, что этот мир есть отражение. Корни этой реальности находятся в высшей реальности. А было ли это знание у славян? Пожалуйста, вот фрагмент заговора славянского. На море-океане, на острове Кургане стоит береза белая, корнями кверху, ветвями книзу. Поэтому это было всемирное понимание мира как отражение во всех древних культурах. Подобным же образом в Японии, вот сейчас еще очень моден фильм «Аватар», когда я все время писал тезисы этой лекции, еще «Аватара» не было, а теперь есть фильм «Аватар». В Японии есть в Киото храм тысячи бодхисаттв. Все они считаются проявлением богини милосердия, и тем не менее у каждого из них своя индивидуальность, свое лицо. И там говорится, что существует целый мир аватар, мир бодхисаттв, высший мир, мир Христов, мир подвижников. И по первому зову Будды все эти бодхисаттвы готовы прийти сюда, чтобы рассказать нам о более высокой реальности. Поэтому аватар – это не только наша иконка в интернете, когда мы в образе зеленой ящерки, да, или это не только персонажи фильма Джеймса Камерона, но это также древняя восточная идея о том, что обитатели высшего мира, как герои, которые нисходят в матрицу, они могут нисходить сюда. Сам Всевышний, пророки, посланцы и напоминать людям о том, что существует высший мир. Поэтому наше время выходит постепенно, и философы, поэты, символисты в XIX веке, они выдвинули потрясающую идею. Они сказали о том, что да, мы видим то, что доступно нашим органам чувств, глазам, ушам, но это не вся часть реальности, это только ее поверхность. Но если мы общаемся с аватарами, с бодхисаттвами, с персонажами за пределами мира матрицы, то мы можем глубже воспринять этот мир, найти свой подлинный дом за пределами мира смерти. И на латыни философ Вячеслав Иванов и поэт-символист, он выдвинул замечательный лозунг, который вот можно подытожить разговор о матрице. «Ареалибус ад реалиоре» – «От реального к реальнейшему». Погрузись, ну, если мы рассматриваем некий посыл, погрузись глубже в реальность. Вот эта идея, она очень интересна. Да, мир как отражение. В школе Платона выдвинули интересную мысль. Да, обычно как? Вот мы видим что-то красивое, красивый закат, красивый рассвет. Мы в восторге. О, как замечательно, как красиво. Или мы встречаем любовь в этом мире. Мы говорим, о, как потрясающе. Но Платон говорил, что если этот мир есть отражение, то увидя красоту этого мира, задумайтесь, какова красота источника. Видя красоту земную, постарайтесь припомнить красоту небесную, вашу подлинную родину. То есть с точки зрения древних мировоззрений, мир, где есть смерть, старость, болезнь, он не может быть названным подлинным местом. Потому что мы строим здесь отношения по горизонтали. Несовершенное с несовершенным, временное со временным. Но также в каждом из нас есть потенциал отношений с нашим источником. На санскрите это называется умным словом йога, например. Связь с источником. И поэтому существует работа Владимира Соловьева, это тоже крупный поэт, символист и философ. Вот. Вы с символизмом знакомы большей частью по вот Блоку, там прекрасная незнакомка, но это все оттуда. И Соловьев в работе «Смысл любви» он анализирует, он говорит, что любовь явно не для рождения детей. Потому что, ну, и звери размножаются, и люди размножаются, но не всегда это вот полностью взаимосвязано. Наоборот, чем примитивнее особь, например, рыбка, тем меньше какой-то страсти, глубины проникновения, тем больше потомства, вон сколько икринок. Он говорит, если бы это было залогом счастливого единения, тогда откуда бы было столько несчастной любви, там, несчастных взаимоотношений? И он говорит, таким образом, какие-то популярные объяснения, зачем любовь, мне кажутся неглубокими и поверхностными. И он еще очень забавную теорию рассматривает, говорит, некоторые говорят, что природа сочетает страстных личностей, чтобы родить великих гениев. Однако на практике мы видим, что у великих гениев рождаются обычные дети, и наоборот, Шекспир породил свои гениальные творения, например, Ромео и Джульетту, вообще методом творчества, а не каким-то другим способом. Вот. И рассмотрев ехидно так популярные теории, зачем в мире страсть, Соловьев он приходит к очень тонкой идее. Он говорит, что в действительности нам раскрывается некий потенциал отношений души и Бога в этом. Что вы должны подлинный смысл любви – это указать потенциал, что у нас есть некий нереализованный потенциал отношений. Но отношения в этом мире как отношения в отражении. Да? И поэтому эта идея того, что мы ищем что-то вовне, но что-то подлинное находится внутри. И поэтому, например, в святоотеческой христианской литературе есть такая замечательная история о том, как на Афоне один отшельник, у него был прекрасный вид из окна. Ну, представляете, там горные пейзажи, ветер, листья, запахи. И в какой-то момент он и так жил очень аскетично, он закрыл дверь кельи. Поэтому, когда пораженные иноки, они спросили, почему ты затворил пещеру, он сказал, что если бы вы знали, какое богатство содержит ваш внутренний мир, ваша душа, вы бы поняли, что внешняя красота – это лишь тень. Но если для Платона это была философия, для него это был опыт. Поэтому восточная литература, она говорит о том, что вот что такое просветление, да, там просветленный монах, просветленный самурай. Просветление – это осознание более глубокой части своего «я», которое бессмертно, вечно, имеет потенциал отношений с источником. И это также заложено в идее выхода из матрицы. Поэтому, чтобы не превращать это в слишком философскую встречу, я думаю, что я этим ограничусь. У нас еще множество замечательных будет происходить здесь лекций, встреч, экскурсий по самураям. Надеюсь, все вы что-то вынесли для себя из лекции. Вот сейчас придет Юрий Юрьевич, он будет рассказывать о мировоззрении самураев. Вот. Я думаю, что он начнет с того, что в мировоззрении самурая есть три компонента. Это синта, религия предков, язычество. Это буддизм, который говорит о просветлении, говорит о реинкарнации. И также во многом это конфуцианство, уважение к старшим, правила ствола и ветвей. Вот. Но об этом мы говорили больше с Виталием вчера. На самурая жизнь, смерть, бессмертие. А сегодня лекция была больше культурологическая. Большое всем спасибо. Благодарю за внимание. Надеюсь, все вы что-то для себя из этого вынесли. Успехов!